Доброе утро, дорогие женщины, рабыни Тита, как я вас рада видеть, и какую важную тему вы выбрали для своих уроков. Научиться молиться, я не знаю, что может быть более важным.
Да, Баруха Шем. Эта идея горит, я ее горячо поддержала, мне кажется, она очень важна. Спасибо за поддержку.
Ну да, мы решили как бы сделать такой путеводитель по ивриту, потому что очень много вопросов, и очень важно, вот, чтобы нам кто-то от корки до корки показал устройство сидура. Как это устроено и принцип.
Рабанит Сипора, мы страшно рады вас видеть. Это для нас просто подарок каждый раз, когда вы.
Спасибо.
Спасибо.
Я тоже всегда рада быть с вами в таком приятном женском обществе.
Да. И наша сегодняшняя тема, продолжая ваши слова в нашем приятном женском обществе, наша сегодняшняя тема – это женская дружба. И с чем ее едят?
Окей. Доброе утро всем. Смотрите, я начну не с женской дружбы. Я начну с отношения к дружбе в еврейском народе. Мы все знаем, что есть знаменитая книга о правильном и моральном поведении. Это Пиркей Авот, поучение отцов. Так вот, буквально в первой главе, еще не успели начать, одно из буквально первых указаний, это шестая мишна, по-моему, «Кнелай хах хавер» – «приобрети себе друга». Да? Окей, запомнили. Пойдем дальше. Один из наших мудрецов спрашивает своих учеников: идите, посмотрите, какой правильный путь, по которому должен идти человек. И что ему отвечают? Один из мудрецов: хавертов, хороший друг. Кстати, когда он предлагает посмотреть, что же является плохим путем, тот говорит: плохой друг. Так? То есть это что-то очень фундаментальное, хороший друг. А уж мудрецы в Талмуде сказали еще более страшно: о хеврута, о митута. Или есть у тебя друзья, или ты мертв. Так? Так вот, надо понять, зачем так нужен друг, а тогда сможем перейти в женское, к женщинам. Значит, один из средневековых толкователей Пиркей Авот, Рабейну Йона из Испании, говорит такую вещь: зачем человеку нужен друг? Для трех вещей. Первое – учиться вместе с ним, потому что это иначе, чем учиться с раввином. Естественно, речь идет об учебе Торы, но ты больше понимаешь, когда ты учишься с Богом. Я бы это расширила. Получается, что нам первое, что нам нужен друг, это для общих интересов. Так, чтобы было с кем поговорить на всякие темы, обсудить, провести время и так далее. Кто может это посвятить Торе? Это замечательно. Кто нет? Есть еще на совершенно другом уровне, но много хороших вещей по жизни. Второе. Нужен друг, чтобы он тебе говорил, когда ты себя ведешь неправильно, то есть друг тот, кто чувствует смелость тебя критиковать, когда надо. И если я все еще Рабейну Йона, не я, и если вы друг друга вот так критикуете, объясняете поведение, то вы защищаете друг друга от греха. Получается, что для вас обоих это путь к более праведному поведению. А третье, чтобы был у человека кто-то, с кем он может поделиться своими заботами и тайнами, и не бояться, что об этом будут знать все, и получить совет, как действовать, и облегчить душу, и так далее. Так вот, для всего этого необходим друг. Так? И поэтому я действительно думаю, что все мы, у кого есть хорошие друзья, знаем, что это необыкновенно важная часть нашей жизни, нашего существования. И сказано, приобрети себе друга. Интересно, Раши там говорит, а филу бдамим рубим, даже за большие деньги. Что это за дружба такая, которая покупается за деньги? Но нас учат, создай у этого человека интерес к вашей дружбе. Чтобы не только ты хотел его иметь своим другом, а да, чтобы он чувствовал, что и он хочет дружить с тобой. То есть для дружбы в эту дружбу надо вкладывать. Она сама по себе, может, детская дружба, когда мы там в 3 года в один садик ходим, в 5 лет прыгаем в классики, может, она и получается так естественно и природно. Но если в взрослом возрасте мы хотим иметь друзей и сохранять нашу дружбу, то в эту дружбу нужно вкладывать. Я не говорю, что это всегда должно быть сознательно и запланировано. Но позволю рассказать себе очень коротенькую личную историю на эту тему. Я когда приехала в Израиль 50 лет тому назад, я училась в общежитии. А в общежитии я была одной единственной из России на 300 человек школы. И так. И чувствовала себя жуткой чужачкой. Ужасно мне было одиноко первые месяцы. И вот когда-то наш директор, Зехер Цадик Левраха, Рав Баран, говорит нам, девочки, я каждый раз, когда я смотрю, как отвратительно вы помогаете больным подругам, я не удивляюсь, что у нас девочки столько времени болеют, потому что, говорит, когда тебе приносят завтрак на подносе, а там сардины, перемешанные с вареньем, то есть что делали? Брали всего немножко, клали на одну тарелку и так несли больной, так? И говорит, оно настолько отталкивающее все, что это в рот взять не хочется. И ты потом это... И человек лежит в постели и не выздоравливает. Так вот, моя лучшая подруга, с которой мы дружим уже 50 лет, мне когда-то еще в молодости рассказала, знаешь, говорит, с чего у меня начало к тебе меняться отношение, она много болела. Она говорит, ты делала такие бутербродики и приносила их. И я себе говорила, человек, который так заботится, так хочется с ним иметь дело дальше. Так вот, друг, если мы его хотим купить, мы его можем купить, в кавычках, конечно, заботой, вниманием, мыслями о нем и так далее. И без этого просто человек не чувствует, а зачем ему быть нашим другом. То, а теперь к женской дружбе. И вот тут я хочу сказать, что Я не раз слышу, а вообще зачем женщинам нужны друзья? Так, вот у меня есть муж, он мой друг. Так вот, дорогие женщины, я сейчас говорю про пары, которые женаты замечательно, и муж друг, и отношу себя к этой категории. И у нас куча общих интересов, слава Богу, сложилось за долгие годы брака. По-прежнему мне нужны подруги. Потому что при всей моей любви и уважении к моему мужу, он мужчина. И есть какие-то вещи, которые он не может понять, потому что он мужчина. А когда я говорю об этом с женщиной, мне даже объяснять ничего не надо, потому что ей это все знакомо, она это все проходила, проходит, и мы на другом уровне отношений. И свою эту часть, скажем так, можно, конечно, рассказать мужу, что ты испытывала при родах, но когда ты обсуждаешь это с подругой, то она прекрасно чувствует, о чем ты говоришь, поэтому она может проявить к тебе гораздо больше эмпатии, чем самый дорогой, любимый мужчина на свете. И оно одно не только не отрицает другого, а дополняет.
Да. Очень бывает часто ситуация, когда женщина пытается превратить мужа в подругу, а он в женщину в этом плане, а он не превращается, на удивление, упрямится, да, и тогда возникают конфликты. Но на самом деле женщине просто нужна в этот момент другая женщина для того, чтобы ее...
Я с вами согласна просто на 1000%.
Как женщина может определить, что вот сейчас из этого разговора не будет никакой пользы, потому что она пытается сделать ему же женщину? Какие у нее будут в этот момент... чтобы это не превратилось в эскалацию конфликта?
Во-первых, она чувствует, что второй человек очень старается. Я сейчас говорю о замечательных мужьях, договорились? Потому что там, где мужья не замечательные, он ей просто говорит: слушай, оставь меня, мне это не интересно. Там хоть все понятно. Очень женщины страшно обижаются на это. Но самый простой пример такого. Мы летали в Англию, значит, я с женой брата сговорилась уже заранее, что мы прилетаем в четверг ночью, в пятницу мы идем по магазинам за покупками. Муж несчастным голосом спрашивает: слушай, я тоже должен идти? Говорю: солнышко, выспись на здоровье, мы после полета. Поговори с братом. Он вздыхает с величайшим облегчением. А мы, женщины, одной за 60, другой под 60, развлекаемся, как школьницы, на покупках на следующий день. И смеемся, что бы мы делали, если бы он там...
Страдали бы просто.
Теперь есть мужчины, которые любят покупки. Я не говорю, что все такие. Но в тот момент, когда вы наступили на тему, которая человеку неинтересна, он готов быть внимательным, но он делает вам такое одолжение, ужас сложной. Значит, это просто не для него.
Есть тут вопрос, вы видите, теория о мозге, эмпатия объясняется наличием так называемых зеркальных нейтронов.
Окей, так я сильно сомневаюсь, что мужчина может меня отразить в зеркале.
Вы до этого сказали, Рабани Цепора, что друг покупается большими вложениями, да? Это такая тема, я так понимаю, непростая. Сколько, как и когда, и до каких границ ты вкладываешь в дружбу, и когда ты должен уже почувствовать, что, знаешь что, уже идет перебор.
Смотрите, это действительно очень непростая. Но я думаю, что, во-первых, если, когда я, знаете, вот между двумя женщинами живем близко, хотим дружить, наверное, один из самых простых путей вкладывать. Я помогаю тебе, когда тебе нужно, ты помогаешь мне, когда мне нужно. Я помню, как мы жили в Аждоде, и у меня было в нашей общине несколько подруг, что мы ездили в отпуск одна за счет другой, то есть оставляли одна другой детей, и можно было уехать с ними. Но если, когда ты говоришь, послушай, я не могу сделать тебе на этот раз это одолжение. Тебе говорят, ну как ты не можешь? Я же для тебя. Или ты должна объяснять причины, а причины могут носить весьма личный характер. Например, и я не всегда ими готова делиться. А мне туда запихивают нос. Не просто хотят знать, что вот, сообщить все подробности. Да? И если я должна оправдываться и так далее, это у нас уже явный перегиб. И он весьма неприятный. Я уже не говорю об изменах в дружбе. То есть, если я кому-то что-то рассказала, то если я потом вдруг узнаю, что это пошло дальше, то явно человек, которому я доверилась, этого доверия не стоит.
Это довольно-таки тяжелая ситуация, когда такое происходит.
Я думаю, что чувствуешь себя очень болезненно, жутко задето. Я не воспользовалась другим словом. Я сказала измена.
Может быть, вот это наше внутреннее понимание, сколько места, сколько времени, энергии уделять дружбе за счет или не за счет семейных связей. Оно связано с тем, насколько мы себя ощущаем женой, дочерью, подругой, матерью, личностью, она связана с этим каким-то образом? И как правильно надо это градировать?
Я думаю, что вообще, наверное, одна из самых сложных вещей – это градация. Потому что вы, Рабанит, это очень правильно сказали, если я нарисую свою жизнь, так, то в этом круге есть очень много сегментов. Но, во-первых, в этом круге есть я. И вот с этого я хочу начать. Потому что вы перечислили очень-очень много вещей, кто я. Но вы не упомянули меня саму.
Я сказала, я личность.
Так вот, да, я личность. И иногда, как личности, мне не иногда, всегда, если моя батарейка в качестве личности, она не наполнена, то я не смогу быть ни хорошей матерью, ни хорошей дочерью, ни хорошей женой, ни хорошей подругой, ни кем. Так вот, я думаю, что мы должны поискать, где тот источник энергии, который мне на этот раз нужен. Иногда мне нужен муж. И для того, чтобы напомниться и быть дальше хорошим человеком во всех отношениях. А иногда мне нужна подруга.
Наверное, женщине нужна подруга очень много, потому что традиционно женщины жили в женском обществе. Мужчины уходили на работу или в синагогу, или... и женщины оставались в женском кругу. Да, как раньше жили с семьями, жили такими семействами, скажем так. Были тетушки, были бабушки, были сестры, да, и это было естественно среда обитания.
Да, но давайте не будем себе рисовать идиллию в этой среде. Очень много раз возникали очень непростые конфликты между женщинами. Дружба – это подарок от Всевышнего, когда ты чувствуешь вот это вот зеркальное отражение каких-то твоих мыслей, ощущений и так далее во втором человеке. Иногда тебе, к сожалению, только кажется, что ты чувствуешь. А иногда это оказывается правдой, и тогда возникает женская дружба.
Знаете, было бы интересно у вас услышать какие-нибудь, скажем так, неписанные правила женской дружбы. Да? Мне кажется, что в детстве, как вы сказали, действительно это было естественно. Но сейчас, повзрослев, понимаешь, что есть неписанные правила. Да? Например, у меня подруга была, которая на каждый мой всплеск эмоций говорила, это у тебя психологическое, это то. Да? Начинала меня разбирать по косточкам. Я это жутко не любила, потому что мне нужно было место, где я могла сказать, все, не могу, все надоели, устала. Да? И какие могут быть неписанные правила зрелой и грамотной женской дружбы?
Во-первых, самое первое в моих глазах это знать, что есть области, в которые я не могу ввести своих подруг. То есть без разрешения мужа рассказывать о каких-то семейных вещах, так. Да, иногда нужно поделиться, но если муж считает, что тем самым я открываю какие-то стороны нашего брака чужому взору, знаете, что я четче скажу, если меня кто-то не поймет, не обсуждается то, что происходит между мужем и мною в сфере интимности. И для меня люди, которые это способны обсуждать с друзьями, я вижу в этом измену. Так. А я прошу любую женщину вообразить, что она будет ощущать, если ее муж будет это с друзьями описывать, смаковать и так далее. Так вот, ее тоже хочется убить. И я это подчеркиваю, потому что я знаю, что это бывает. И в моих глазах это отвратительно. Второе. Вообще, о том, что происходит у нас в семье, нужно разговаривать осторожно. Так? Потому что, знаете, наоборот, вы очень здорово сейчас сказали. Человеку нужно высказаться. Для этого ему нужен друг. Но вот все правила лашон гара верехилут, которые Хафец Хаим пишет, злословие и так далее, женщина сильно она что-то обиделась, рассорилась, дети обидели, муж обидел, позвонила подруге. Подруга должна уметь себе сказать: так, я знаю, что у меня тоже бывают такие моменты, так. Я поэтому это еще не значит, что ее муж изверг, ее дети нехорошие и так далее. А поэтому ей сейчас нужна поддержка, но моя задача ее успокоить. Сразу же, в скобках говорю, если мне раз за раз рассказывают о насилии в семье, причем я не говорю даже о физическом насилии, то как хорошая подруга, и вот здесь то, что вы это сказали, я не должна превращаться в психолога или в семейного консультанта, но я должна сказать: слушай, дорогая, я думаю, тебе с кем-то надо было бы посоветоваться, потому что я не знаю, как оценить. Так. И в моих глазах это очень-очень важно. Но не пытаться, это вот еще одно правило, быть психологами наших друзей. Проявлять понимание, симпатию, посочувствие, но не превращаться в непрошенного профессионала. Еще одна вещь, которая вообще по жизни не только взрослой дружбе, а в любых отношениях помогает, это спросить. Ты хотела бы слышать мое мнение по этому поводу? И даже если тебе говорят: да, конечно, а зачем я тебе рассказываю? А ты уверена, что ты не обидишься, если мое мнение в этой ситуации обидное? И если человек поведет плечами, то, может быть, не надо. Если я придержу при себе свои умные мысли, знаете, разговор серебро, молчание золото, ничего не изменит. А вот посочувствовать, помочь и так далее.
Большое спасибо. Здесь есть вопрос: если близкие подруги далеко, и можно ли заводить новых подруг в позднем возрасте?
Можно всегда. Вопрос, получится ли. Но я должна сказать, я человек, у которого, знаете, в русском языке есть замечательное деление между друзьями и приятелями. Так вот, приятельниц у меня вагон и маленькая тележка. Я человек общительный, я люблю проводить время с людьми, разговаривать и так далее. А подруг, с которыми я могу чем-то делиться, у меня очень немного. И я никогда не забуду, может, тут среди присутствующих женщин есть такие, которые ее знали. Моя дорогая незабвенная подруга Юдит Каван, зихрона левраха, наша дружба возникла, когда нам обоим было за 40. И то, я, между прочим, должна что-то сказать. До последнего дня Юдит мы были на «вы». И я ей когда-то это сказала и говорю: вы знаете, так смешно с людьми, которыми я гораздо менее близка, чем вы, мы переходим на «ты». А она мне говорит: а я чувствую массу взаимного уважения в том, что мы друг другу говорим «вы». И если вам не мешает, то давайте мы это так и оставим. И до последнего дня мы говорили между собой на «вы». И эта дружба, я никогда не прекращу благодарить Всевышнего за нее, но, к сожалению, она оборвалась очень травматично и болезненно.
Здесь есть вопрос такой. Знаете, одна рабанит сказала, что подруг у нее нет. Могут быть сотоварищи. Это близкие нам люди по общим интересам. Наверное, это правильно. Такой.
Секунду. Смотрите. Право этой рабанит на то, чтобы у нее не было подруг, это личное ощущение этой женщины. Есть люди, которые очень большие интроверты по натуре. И я не думаю, что кого-то надо насиловать и сказать, нет, любой ценой ты должна заиметь друзей, подруг, должен. Заиметь подруг, друзей и так далее. Но сказать, что все дружбы носят чисто социальный характер, да, есть дружбы, которые носят социальный характер. Везде, где я училась, у меня были подруги, но почти все эти дружбы оборвались после того, как пропал общий интерес. А вот несколько своих очень близких подруг, я чувствую, что мы несем нашу дружбу через жизнь, при очень разных взглядах на жизнь, при очень разной форме поведения и так далее.
Тут был еще вопрос, что делать, если близкие подруги далеко?
Ну, слава богу, сегодня есть техника, которая сближает. И разговор по зубу 40 минут. И иногда можно сделать себе этот драгоценный подарок, и если деньги есть, поехать и встретиться, побыть вместе и так далее.
У меня вопрос немножко странный для нашего обсуждения, но тем не менее, мне кажется, логичный. Как относиться к друзьям мужа? Я имею в виду, какое место внутри женщины готовы дать для этой дружбы?
Вау! Это огромное спасибо. Замечательный вопрос. Но до того, как я его отвечу, Галит, у вас была возможность выполнить мою просьбу или нет?
Да, да.
Вы
да.
Можете включить?
Сейчас я сделаю, сейчас попробую. Это же, чтобы у нас все получилось.
Мы подышим глубоко.
Оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь. Если сразу не разберешь, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного. Его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
Спасибо. Я, как только меня попросили поговорить на эту тему, я вспомнила эту песню и попросила Галит найти ее, и я вам очень-очень благодарна. Так вот, это о мужских, о друзьях наших мужей, это о наших подругах. Вот давайте проверим. Я не предлагаю выйти в альпинистский поход. Но если у вашего мужа есть хорошие друзья, тогда давайте уберем нашу ревность женскую и естественную как можно подальше, запрем ее в сейф и будем знать, что точно так, как мы, женщины, нуждаемся в подругах, наши мужья нуждаются в друзьях. Но если при проверке оказывается, что это не друг, не брак, а так, то попробуем осторожненько отговорить этого мужа от этой дружбы. А если эта дружба тянет к поступкам, о которых сам человек бы даже не помышлял, а сколько раз плохие друзья затягивают в это, так и давайте помнить, что я скажу что-то, может быть, тяжелое. У людей остались кое-какие привычки из прошлой жизни. И человеку с ними нужно бороться. Я имею в виду желание выпить и не бокал шампанского. Так? Я имею в виду курение и не только сигарет. Я имею в виду не самые хорошие развлечения. Так вот, если компания этого друга детства тянет туда, то без скандалов, без истерик, ну, очень важно говорить о том, подумай, или это то, как ты себя хочешь видеть. И ты бы не позволил себе так расслабляться в собственных душевных требованиях сам. А тут это как бы дает тебе поддержку. Вот это тот плохой друг, от которого надо бежать. А когда есть хороший друг, я повторяю, нет такой ценности на свете.
Может ли быть такой момент, что мужчина, вот этот его друг, он его принимает, как он есть, ничего от него не требует, да, да? А жена может быть более требовательной к мужу, и тогда у него возникает желание быть там, где от него ничего не хотят, ничего не требуют, и он чувствует себя комфортно 100%.
Совершенно верно, только вопрос, ли этот комфорт полезен самому человеку или вред. То есть, я опять повторяю, сказать, я тебе не разрешаю этого человека впускать в наш дом. Может быть, и да. Если действительно человек ведет себя аморально во всех отношениях, но надо тогда учесть, что он вполне может с ним встретиться вне дома. Я же не могу его на цепочку делать. Так? А вот говорить о том, ты знаешь, ты теряешь уважение к себе, когда ты опускаешься на то, чтобы с этим человеком вместе делать все эти вещи. Да, конечно, оторвался, это очень понятно, но это очень тебя понижает и унижает. И говорить не с точки зрения, да, так скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Если ты с этим человеком можешь дружить, то кто ты есть? То есть я унижаю мужа, так, а наоборот говорю. Боже, не может быть, этот человек не может быть твоим другом, он просто не подходит к твоим душевным и духовным качествам.
Спасибо большое. Здесь вопрос. Как найти близких друзей? Какие надо приложить усилия? И возможно ли это в зрелом возрасте? Когда уже есть, я так понимаю, семья или есть уже другие?
Смотрите, я скажу так. Во-первых, друзей не ищут по интернету. С друзьями можно общаться по интернету, когда они уже есть. Но для того, чтобы найти друзей, нужна какая-то социализация. То есть нужно создать себе круг живого общения. Эпидемия короны, слава тебе, Господи, закончилась. И вот если женские уроки, какие-то женские тусовки, да, просто в маленьких городках выйти, да и в больших выйти посидеть с детьми в парке, начинается самый такой женский разговор на свете о рецептах, детях, нарядах и так далее. И вот если ты в этом разговоре чувствуешь, что тебе, что есть что-то большее, чем small talk на лавочке или когда все вместе собираются, то и вдруг слышишь какой-то общий интерес, то стоит проверить дальше и поговорить на эту интересную тему. И пригласить человека к себе или куда-то выйти вместе, и принять приглашение, если вас пригласят. И эти отношения создаются очень медленно. Тут внизу человек пишет, одна из женщин пишет, друг с большой буквы. Тогда друг – это что-то очень важное, настоящее и так далее. Такие отношения не могут создаться сами по себе. С коллегами по работе. Вот Юдит и я начали с разговоров по работе.
Есть немало ситуаций, как женщины, приехавшие в Израиль, из России, из Украины, находятся в новом обществе, не могут себе найти подруг. Что вы посоветуете?
Я даже добавлю, тут есть, если эпидемия короны закончилась, то эпидемия человеческого эгоизма гораздо устойчивее. Смотрите, я согласна. Найти друзей тяжело, друзья далеко. Но я думаю, что когда говорится, что в это надо вкладывать, так очень часто мы говорим себе, эти люди нас не поймут, они из других кругов, другой ментальности, другого окружения. И даже не делаем никаких, ну абсолютно никаких попыток создать что-то общее. Я хочу сказать, что мои уроки на Толдот Йешурун принесли мне один из самых драгоценных подарков моей жизни. У меня была очень-очень близкая подружка до 12 лет. Сначала школы и до 12 лет. Мы были такие попугаи-неразлучницы. Две толстые еврейские девочки, очень неуклюжие, прекрасные ученицы, которые целыми днями читали. И тем для разговоров у нас было бесконечно много, и мы домой друг друга провожали всю вторую половину дня. И я когда-то рассказывала историю своей семьи и рассказала там, как трагически закончилась наша дружба. Она была единственной дочерью, одинокой женщиной. И когда нам было 12 лет, ее мама, замечательная, умная, интеллигентная женщина, умерла от рака на столе, как при попытке сделать операцию. И осталась где-то моя подружка одна на белом свете. И были люди, которые готовы были ее усыновить. Но у ее мамы был крохотный домик, и, как сказала моя подружка, еще в 12 по поводу человеческого эгоизма, что она чувствует, что очень многие хотят усыновить этот домик, а, значит, и если надо, взять ее в принтер. И вот тогда у моих родителей возникла идея поехать к Рэбе Рыбниц, что мы были в России по любому вопросу. С ним общались, и его мнение для нас было решающим. И спросить о усыновлении. И теперь я это все слышала через стенку. Так разговор шел не при... И обычно в нашей хрущевке у меня была куча информации через стенку. Так, но я ее вслух, как человек умный, не высказывала. А тут я не удержалась, и на следующий день спрашивала мама, ну, что вы решили? И мама мне говорит, ну, слушай, ну как? Мы каждый день готовы подать документы на выезд в Израиль, пусть только Рэбе скажет. Ее мы вывезти не сможем, да и кто сказал, что она захочет. А до тех пор она должна, с ней надо будет поделиться тем, как мы живем, а это сделать невозможно. Это то, что мои родители соблюдают законы религии. Два советских учителя, не дай бог, чем бы это кончилось в 70-е годы в Советском Союзе. Короче, нашлись усыновители в Одессе, семья, которая подруга ее мамы, которые ей дали дом, тепло и так далее. Но она уехала в Одессу, и наша дружба на этом оборудовалась. У меня осталось жуткое чувство вины. От брата я узнала, что и у мамы тоже. У нее, видимо, осталась сильная обида на мою семью. Потому что, когда она сюда приехала в 90-е годы, мы встретились, отец всеми силами помогал ей доказать еврейство. У нее были проблемы с документами. Да? Но мы поговорили пару раз по телефону, но не возобновили отношения. И вдруг год назад я получаю звонок, меня спрашивают по-русски или цепурахаритан. Таких звонков я получаю много. И вдруг мне говорят, а если я ее назову моим именем из России, так ответит ли она? Я говорю, так. А кто со мной говорит? Она меня называет свое имя. Я говорю, каким образом ты вдруг свалилась в мою жизнь? Она мне говорит, слушай, мне одна женщина послала рассылку Толдот, а моя подруга стопроцентно нерелигиозная. Так? И я увидела там твое имя. И вспомнила, что 30 лет назад я знала, что тебя так называют. Позвонила той женщине, которая мне послала эту рассылку, и спросила, можешь ли это быть ты. И она говорит, после этого я прослушала на Толдот историю твоей семьи. И все поняла. И это, наверное... Я, когда я это услышала, я ей говорю, послушай, ты это из самых больших подарков, которые мне Всевышний послал за всю мою жизнь. И твой звонок – это сейчас это. Она мне отвечает, ты для меня тоже. И в возрасте 64 лет, после 52 лет перерыва, мы вернулись к дружбе. И мой муж уже год говорит, он говорит, я смотрю на это вот такими вот широко раскрытыми глазами. Вроде в настоящем у вас нет ничего общего, а вы можете часами разговаривать по телефону, и вы встречаетесь, и на вас обеих видно, что вам вместе хорошо и важно. Я говорю, видимо, зеркальные нейроны, которые были в детстве, не перебились. Так вот, мы не ведем дискуссии о нашем разном образе жизни. Я не пытаюсь заниматься ее кирургом, а она не пытается со мной разбирать, почему досы делают то или иное. Мы заняты тем, что для нас общее и близкое. И это, наверное, один из самых больших подарков в моей жизни, который мне тот год дал. И спасибо. И это то, что я хочу сказать о друге. И здесь это написано. Да, далекий друг по-прежнему может быть очень близким. Мы сегодня в замечательном 21 веке вообще забыли, что можно что-то писать, так? Когда-то люди вот так годами переписывались и сохраняли дружбу. Так вот сегодня, когда можно позвонить, когда можно связаться по компьютеру, да, к сожалению, с этой подругой не пойдешь за покупками, так? Но то, что нужно для души, можно и на большом расстоянии.
Спасибо большое. И хотелось вот на этой точке бы и закончить, но у нас есть очень важный вопрос, причем он был задан с самого начала, не в чате, а в рубрике «Вопросы и ответы». И я хочу разделить его на два вопроса. Первый вопрос там. Что делать, если муж не хочет, чтобы жена дружила? Были, у жены были подруги против подруг. Это вот первый вопрос. А второй вопрос там же. Он касался не еврейских подруг, но я бы его вывела отдельно. Что делать с нашими подругами, которые из той жизни и не еврейки?
То, если муж не хочет подруг, то я бы попыталась понять, почему. То есть возможно, муж чувствует, что это за счет него. И тогда очень важно попытаться доказать, что это не за его счет. Если это вот такая ревность, тебе никто, кроме меня, не нужен. Если речь идет о человеке религиозном, я бы посоветовалась, сказала мужу, давай обсудим, но только вдвоем, это с раввином, не я одна, а вдвоем. То есть не ты один придешь и скажешь, а поговорим. Если человек считает, и это уже относится ко второму вопросу в большой степени, что у этих друзей на жену дурное влияние, то это тем более вопрос к раввину. Причем к раввину, который понимает, что такое бывшая советская жизнь. И обсудить, в чем муж видит, что меня это тянет нету, да. А в чем я вижу, что наоборот мне это приносит пользу? Но я скажу так, и это патологическое. Если человек пытается лишить жену всех связей вне дома, то это уже носит характер, о котором надо советоваться с психологом. Если же муж имеет, сопротивляется общению с какими-то конкретными людьми, то надо выяснить, что в этом общении мешает и кто прав в этой ситуации. Иногда семейный консультант, даже не обязательно раввин, может быть хорошим советчиком в такой ситуации.
Спасибо. Здесь вопрос, видите?
Можно ли женщине дружить с нерелигиозным мужчиной, неженатым религиозным мужчиной, если хочется поговорить на религиозные темы братьев? Дорогие женщины, женщине нельзя дружить с глубоко религиозным мужчиной, праведникам и так далее. Мужчины и женщины не могут быть друзьями. Если женщине хочется на эту тему пообщаться и узнать, что там происходит, или высказать свое мнение и так далее, это вполне может быть почти профессиональный разговор. А тогда в нем нет ничего дурного, если мы его не переводим на язык дружбы и сближения. А все, кто мне скажут, что вот мы читали и слушали о совершенно чистых и искренних дружбах мужчин и женщин, и это было... Вы знаете что? Я верю, что часть этого в какой-то степени была. Где? В Советском Союзе с очень строгими правилами внешней морали, я не говорю о том, что делалось под этой внешностью, так? Но где было... Знаете что? Я уже говорю про 70-е годы. Я не помню, чтобы парень, который расхаживал с девушкой, положив ей руку на плечо, это уже была практически официальная пара по дороге к свадьбе. Правильно, из маленького провинциального города, так? Но целоваться на улице, я таких сцен не видела до приезда в замечательное государство Израиль. Так, опять повторяю, я из другой жизни. Так, но там я вполне допускаю, что сохранялось подобие этих дружеских интересов, и думаю, что очень часто женщины даже не понимали, что мужчины к ним испытывают на самом деле, и как это все происходит. Потому что вообще верить в дружбу у женщин гораздо большая склонность, чем у мужчин. А сегодня, при тех нравах, которые существуют, я действительно думаю, что можно... Я совершенно спокойно могу разговаривать очень долго по телефону с рабом Александром Хмельницким, тот, который стоит во главе раздела «Семья». Так? но я в жизни не расценивала его как друга, и наш разговор по работе может носить очень серьезный характер, мы можем заходить в очень важные темы, которые относятся к мужчинам и женщинам. Но как только этот разговор закончен, мы говорим «шалом» и не выясняем абсолютно ни одного личного слова друг с другом. Это по работе. А дружба, я не думаю, что она важна для того, чтобы поговорить на какие-то важные темы. С мужчиной я имею в виду. Здесь вот есть путь, как подружиться, сделать себе хорошую группу через Zoom и учить что-то интересное с точки зрения иудаизма. Совершенно замечательный путь для тех, для кого это двоим интересно, а тогда очень быстро действительно понимаешь или может тут возникнуть духовная связь.
Вау, большое спасибо. Вау, замечательно. У меня такой вопрос. Я понимаю, что правильно ли это, что каждому возрасту соответствует, но я это вижу по себе, какие-то другие запросы, и поэтому человек ищет чего-то другого в дружбе. Да? Например, я помню, когда я была молодая мама, я только хотела услышать, что у всех так. Больше мне ничего не надо было. Да? Вот потом, и, наверное, настоящая дружба, она выдерживает все эти возрастные периоды. Да? Но когда ты чувствуешь, что дружба уже, она стала в груз, перешла, да, в какой-то... Как правильно ее завершить? Может быть, это тоже есть?
Это, наверное, самый важный вопрос так-то на свет. Потому что действительно иногда мы дружили, потому что у нас было что-то общее на тот период, да, это общее закончилось полностью. А в других сферах у нас этой связи нет. Так вот, я думаю, что очень важно не выбросить человека из своей жизни, насколько возможно, а сделать встречи реже, разговоры реже. Ну, иногда соврать белой ложью, что я очень занята, так и снизить дозировку постепенно, потому что второй он тоже человек. И, возможно, его потребность во мне больше, чем моя потребность в дружбе с ним. Так не задеть, не оскорбить, не причинить боль, это очень важно. Но если я чувствую, что тот человек из меня назойливо вытягивает силы, время и внимание, то я повторяю несколько раз измениться, сказать, ой, занято работой, детьми, проектом, то, все, и постепенно снижать дозировку. Там, где человек этого совершенно не готов понять, спросить себя, или я готова на проект ФЭСИН, то есть этому человеку нужна доза моего внимания в неделю. Так? Но не и записать себе это. Я же тоже очень часто прошу Всевышнего к себе милости, чтобы он мне пошел навстречу там, где я этого, может, не заслуживаю и так далее. Если это становится действительно в ущерб себе, тут уже ничего не поделаешь. Как говорят наши мудрецы, хаеха кодмин, твоя жизнь перед жизнью другого. Но я бы посоветовалась с третьим и умным человеком, не вдаваясь в подробности, чтобы до сплетен не докатиться, действительно ли это в ущерб во мне, или мне просто не хватает терпения у человечества.
Бывает еще такая дружба, я наблюдаю иногда, что вроде все внешне хорошо, но человек выходит из разговора, из общения с таким внутренним смятением. То есть что-то там не так. Вроде не может ни на что указать, но она не приносит удовольствия, эта дружба. Она приносит какое-то внутреннее смятение, скажем так, да, в разного рода. Как человек должен относиться в этой ситуации? Почувствовать, что ему говорит интуиция, или говорит, нет, вроде все хорошо, и действовать по логике?
Опять я бы попробовала посоветоваться с кем-то, даже на профессиональном уровне. И чем человек моложе, тем это важнее. Потому что очень часто такое внутреннее смятение бывает. Потому что, с одной стороны, кажется, ой, такой интересный человек, или захватывающий и так далее. А с другой начинает просыпаться какая-то внутренняя тревожность. И эта тревожность обычно символ не совсем здоровых отношений. А тогда из них надо как-то выйти. Я скажу еще одну вещь. Если дружба – это такое состояние, в котором от меня постоянно что-то ожидается и требуется. И когда я этого не поставляю, я ощущаю, может быть, и не открытые претензии, но такое постоянное недовольство собой и так далее. Это нездоровая дружба, из нее надо уходить.
И уходить, как вы сказали, таким способом постепенно снижая и уменьшая.
Кроме того случая, когда эта дружба является постоянным оскорблением для меня или тянет меня. Вот тут было, я заглянула в вопросы и ответы. Муж не оградил от всех подруг в этом письме, а оградил в Москве от нееврейских подруг. Я извиняюсь, но я этого мужа понимаю, потому что очень легко переступить границы. И это кажется очень невинным. Еще одной невинной вещью, а вместе уже клубок. Так вот, когда дружба ведет к тому, что мы теряем свой духовный уровень, мы становимся рабами этой дружбы и так далее, есть в ней нездоровые элементы. И если у меня, знаете что, для меня самый первый признак, если у меня есть сомнения в отношении этой дружбы, потому что там, где дружба здоровая, там у людей не бывает никаких сомнений.
Да, совершенно верно. Спасибо. Давайте закончим чем-то позитивным, если вы можете нам, не знаю, пожелать или как-то подытожить наш урок сегодняшний.
Окей. Во-первых, я желаю каждой женщине, чтобы у нее были настоящие подруги. Да? И подруги, с которыми она чувствует душе, что есть какая-то степень соединения от души. А тогда действительно для души-то нету ни физического расстояния, ни расстояния во времени. Так? Тогда действительно есть единение душ, потому что это что-то очень важное для нас. И я желаю, чтобы каждая себе нашла такого человека, таких людей. И я скажу больше. Я уже, к сожалению, есть совершенно замечательный документальный фильм, который я смотрела, как, наверное, ни один художественный никогда не смотрела. Я мужу сказала, что я пропала без вести по вечерам. Так, это подстрочник. Так, Лилиана Луганская, по-моему, я правильно фамилию говорю, да, которая рассказывает о своей жизни. Жизнь у нее была необыкновенно интересная. С мужем у нее были замечательные отношения. И вот она там говорит, эти интервью она давала уже в очень преклонном возрасте, и мужа ее уже не было. И она сказала, что в каком-то возрасте жизнь начинает казаться, вот тут черная дыра, из этой жизни кто-то вышел, и тут черная дыра, и эти дыры ничем не заполнят. И я когда смотрела, это меня очень коснуло. Но есть и в этой черной дыре утешение, потому что в нашей душе этот человек живет. И то, что мне дала дружба с Юдит, живет в моем сердце до сейчас. И я молюсь о других своих подругах, чтобы мы как можно дольше физически могли оставаться вместе. Но мы должны помнить, что в конце концов самое главное в человеке – душа. А настоящий друг несет нас в своей душе, а мы его тоже.
Потрясающе. Спасибо большое.
Всего хорошего. Огромное спасибо за приглашение на такую прекрасную тему. И всего хорошего. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо, что вы сильно пришли к нам и раскрыли нам эту тему, которая абсолютно новая. И есть еще, наверное, какие-то темы, которые мы не коснулись за столько уже лет эфиров. Вот, ну, тема глубочайшая. Я даже еще оставила себе вопросы, которые надо бы еще поговорить.
Вот. Спасибо, Галит. Спасибо.
Шаббат шалом. Берегите.
Шаббат шалом. И комплимент обеим ведущим этой программы. Вам, Галит, за вашу креативность. Потому что вы когда мне сказали, мы хотим, я услышала тему, думаю, боже, какой молодец. Да? Вот. А вам, Иточка, как всегда, за ваш бесконечный такт и умение задать нужный вопрос. И большое спасибо обоим ведущим за эту прекрасную женскую программу. Всего хорошего. Спасибо. И доброго дня всем и шаббат шалом.
Шаббат шалом. И встречаемся с вами во вторник,
Безрат Ашем. Безрат Ашем, как обычно.
Путешествуем по Израилю. И в этот
продолжаем.
Да. Приглашаем к Кирию. Всего хорошего.
До свидания.
Шалом.